говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, у микрофона Павел Давыдов. После новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода», новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Ираке сегодня жертвами нескольких взрывов стали не менее 30 человек. В Черном море на месте падения аэробуса А-320 продолжаются поисковые работы. На юго-востоке Ирана произошло землетрясение, десятки людей пострадали. Россия примет участие в процессе Кононов против Латвии. По меньшей мере 30 человек погибли и 70 были ранены сегодня в Ираке, где произошла целая серия взрывов. Самый кровопролитный теракт был совершен в священном для шиитов городе Кербела. Смертник врезался на заминированной машине в блокпост в центре города. При взрыве погибли как минимум 20 человек, десятки ранены. Еще два взрыва, повлекшие человеческие жертвы, произошли в Багдаде. Британское командование подтвердило, что 5 военнослужащих погибли вчера в Басре при падении военного вертолета. Вертолет упал в жилом квартале, после чего произошли столкновения между местными жителями и британскими солдатами. Погибли 5 иракцев. Десятки людей пострадали во время землетрясения в Иране. Землетрясение силой более 5 баллов по шкале Рихтера произошло сегодня в провинции Керман на юго-востоке страны. Разрушено много домов. В Черном море на месте падения в районе Сочи аэробуса А-320 продолжаются поисковые работы. К сегодняшнему дню из воды поднято тело 51 погибшего, 46 опознаны, рассказывает наш корреспондент Геннадий Шляхов.
Поисковые работы на море продолжаются, но их география изменилась. Часть судов рассредоточилась вдоль побережья. Течение сносит все дальше и дальше от места катастрофы, находящиеся на поверхности фрагменты самолета. Корабли со специальной техникой обследуют район, где были зарегистрированы сигналы радиомаяка бортовых самописцев. С помощью глубоководного батискафа «Кальмар» специалисты изучают рельеф дна и по пилингу ведут поиск черных ящиков. Вопрос о том, кто и как будет поднимать черные ящики на поверхность, уже обсуждается в Госкомиссии. По всей видимости, за помощью Россия обратится к Франции или Италии. В этих странах есть необходимое оборудование и опыт работы на больших глубинах. Поиски тел пассажиров, погибших в катастрофе, продолжаются. Но вот уже 2 дня не приносят результатов. В субботу 6 мая в Сочи хоронили российских граждан, погибших в авиакатастрофе. В этот же день было определено место для памятника, который будет установлен на берегу моря. Государственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы переехала из Сочи в Москву. В Сочи остается техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета и продолжает работу оперативный штаб. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Радио Свобода, новости.
Россия примет участие в процессе по делу Кононов против Латвии в Европейском суде по правам человека. Об этом сегодня сообщила пресс-служба президента России. 80-летний Василий Кононов, гражданин России, ветеран Великой Отечественной войны, живет в Латвии, где ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях. Рижский суд приговорил его к 6 годам тюрьмы, но Верховный суд Латвии направил дело на доследование. Кононов добивается полного оправдания через Европейский суд в Страсбурге. В центре Москвы у здания американского посольства прошел митинг представителей грузинской партии «Справедливость». Участники, более 200 человек, призвали президента Грузии Михаила Саакашвили начать переговоры с Россией и отказаться от проамериканской политики. Митинг был разрешен властями Москвы. В Челябинске прошел митинг детей-солдат, погибших в Великую Отечественную войну. Около 400 человек выступили с требованием прибавки 1000 рублей к пенсии. С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
В Челябинской области проживает 65 тысяч детей, погибших защитников Отечества. В России около 990 тысяч. В среднем эта категория граждан получает пенсию 2500. У 20% она ниже прожиточного минимума. 23% не имеют никаких льгот. Если ситуация не изменится, говорят участники акции, перед 22 июня пройдет Всероссийская неделя митингов в знак протеста против равнодушного отношения властей к детям погибших солдат, говорит один из участников митинга.
Мы сегодня выдвигаем наряду с экономическими требованиями общественной организации не обеспечить нормальную жизнь, еще и политическую значимость. И обозначим сегодня в канун Дня Победы. Мы говорим, в ближайшие выборы объединимся и будем идти.
В марте Госдума рассмотрела проект о выплате второй пенсии детям погибших бойцов. Для принятия закона не хватило 100 голосов. Единая Россия проголосовала против, ссылаясь на то, что сироты войны пытаются встать в один ряд с ветеранами. У живых ветеранов пенсия 8000 рублей. У детей погибших солдат она даже с прибавкой не превысит 3500. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио Свобода, новости.
Иран угрожает выйти из Международного агентства по атомной энергии, если Совет Безопасности ООН введет санкции в отношении Тегерана из-за его ядерных разработок. Предупреждение содержится в письме, которое направили генеральному секретарю ООН Кофи Аннану депутаты иранского парламента. Представитель МИДа Ирана Хамид Реза Асефи заявил:
«Вовлечение Совета Безопасности ООН и принятие неверных решений изменят направление действий от сотрудничества к противостоянию»,
сказал представитель иранского МИД. Консультации постоянных членов Совета Безопасности ООН по иранской ядерной программе в субботу закончились безрезультатно. В Испании арестованы члены международной группы кладоискателей, которые 10 лет занимались расхищением археологических ценностей. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Среди 7 арестованных граждане Испании, США и Италии. Один из них, профессор археологии, работал в Севилье в так называемом архиве Индий, откуда получал сведения о затонувших в старину у берегов Испании кораблях. Интересовали искателей сокровищ и древние захоронения. Представитель полиции Маурисио Гомес.
Речь идет о расхищении национального достояния страны. Наших специалистов поразила научная база и техническая оснащенность преступной группы.
Дело в том, что полиция изъяла у расхитителей среди документов, связанных с местонахождением археологических объектов, даже снимки, сделанные из космоса. Но конфискованные новейшие приборы, позволяющие обнаружить клады под водой и землей, испанским археологическим экспедициям недоступны по цене. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В России сегодня отмечается День радио, профессиональный праздник работников всех отраслей связи и радиожурналистов. 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества инженер Александр Попов представил сконструированный им радиоприемник, первый в мире. Спустя полвека, в 1945 году, этот день был объявлен в СССР Днем радио. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Черном море, недалеко от Сочи, на месте падения аэробуса А-320 продолжаются поисковые работы. В Ираке сегодня жертвами нескольких взрывов стали не менее 30 человек. Десятки людей пострадали во время землетрясения в Иране.
Говорит Радио Свобода, в Москве 17 часов 7 минут.
На волнах Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Михаила Берга «Книжный угол». В этом выпуске русский перевод мемуаров Лени Рифеншталь, а также книга финского писателя Арто Пасолина «Год зайца» и книга Магнуса Флорина «Сад».
Далее программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Ее тема «Оборотная сторона войны».
Во второй половине часа «От А до Я» передача о русском языке Лили Пальвелевой. Речь пойдет о правилах использования в русской письменности больших и маленьких букв.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс». Ее темы — чемпионат мира по хоккею и чемпионат мира по футболу.
В конце часа передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий обращается к теме «Американцы в Париже».
Итак, примерно через 8 минут в нашем эфире программа «Мужчина и женщина». Ну а мы сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Михаила Берга «Книжный угол».
Лени Рифеншталь, танцовщица, актриса, режиссер, фотограф, писатель, прожила 102 года, увлекалась многим, везде добивалась успеха, в том числе как женщина, которую много любили. Однако ее мемуары, вышедшие в переводе на русский в издательстве «Ладомир», несомненно, будут читаться с постоянным интересом к загадке, которую оставила эта необыкновенная женщина. Как можно быть столь разнообразно талантливым человеком и при этом равнодушно не замечать ту политическую реальность, которая является воздухом эпохи? В своих мемуарах Лени Рифеншталь утверждает, что четко разделяла политические убеждения Гитлера и его личность. Но это не значит, что политические взгляды Гитлера и ситуация в нацистской Германии ее возмущали. Ничуть. Читатель не найдет ровным счетом ни одного слова о нацизме, только о том, что Лени делала, как ею восхищались, как ей приходили в голову новые и по-настоящему творческие идеи. И, пожалуй, вынужденным выглядит короткий фрагмент этих мемуаров, где фотограф и художник, прославивший Третий Рейх, вдруг увидела то, что видели почти все другие, не наделенные талантом видеть уникальное.
На стенах висели ужасные фотографии, истощенные фигуры, лежащие на нарах и беспомощно смотрящие огромными глазами в камеру, снимки, на которых запечатлены горы трупов и скелетов. Я закрыла лицо руками, видеть это было невыносимо. Офицер армейской разведки спросил: «Вы знаете, что это такое?» «Нет».
Удобная позиция, не правда ли? И видеть только то, что помогает и оправдывает творчество, и не видеть всего остального. Но вот пример принципиально другого отношения к жизни, отнюдь не пафосного и не претендующего на то, чтобы быть вознесенным на вершину мировой славы. Издательство Ольги Морозовой решило издать книгу финского писателя Арта Пасилина «Год зайца». Те, кто помнит, что писал о зайце, перебежавшем дорогу Пушкину Андрей Битов, будут удивлены. У финского писателя заяц отнюдь не исторический, а самый обыкновенный зайчонок, случайно попавший под машину героя по фамилии Ватанен, который едет с приятелем по своим журналистским делам и сбивает зайца, ломая ему лапку. Сломал? Надо что-то делать. Посадил в машину, повез. Довез до дома егеря.
На дверях конторы окружного охотхозяйства висела записка, в которой говорилось, что егерь у Кяркяйнен в случае необходимости принимает на дому. Ватанен взял такси и поехал по указанному адресу. Во дворе лаяла огромная собака. Почуяв зайца, она просто зашлась воем. Ватанен не решился войти. Из дома вышел крупный молодой мужчина. Он отругал собаку, и Ватанен зашел внутрь. Егерь пригласил гостя присесть и спросил, чем он может помочь. «Я хотел бы узнать, что такой зверь обычно ест», — сказал Ватанен и посадил зайца на стол между собой и егерем. В Хейноле ветеринар рекомендовал листья салата, но с салатом постоянно напряженка, а траву он, похоже, не ест. Кяркяйнен с профессиональным интересом осмотрел зайчонка. «Самец. Наверное, месяца еще нет. Вы что, взяли его на откорм? Это строго-настрого запрещено законом об охране животных. Он наверняка бы погиб, лапка сломана». «Да, так и есть. Однако надо все узаконить. Я напишу вам официальное разрешение, что вы можете владеть им как ручным зверем». Егерь заправил в пишущую машинку лист бумаги, напечатал несколько строк, потом шлепнул печать и внизу поставил свою подпись. Документ был готов. «Справка. Настоящим подтверждаю, что владелец данного разрешения имеет официальное право заботиться и содержать дикого лесного зайца на основании того, что владелец разрешения взял на себя заботу об этом диком звере в тот момент, когда задняя левая лапа его была сломана. По коей причине зверь мог даже умереть. Миккели у Кяркяйнен, охотхозяйство округа Южное Саво».
Вот так и получается, что с одной стороны сломанная лапка зайца, а с другой — талант в обнимку с невозможностью разглядеть, чем Гитлер отличается, нет, не от зайца, а от той нормы, за которой человеческое становится иным. В эфире «Радио Свобода. Книжный угол». У микрофона Михаил Берг. На обложке книги Магнуса Флорина «Сад», вышедшей в петербургском издательстве Ивана Лимбаха, изображено, кажется, все живое. На одной стороне растения, на другой – животные. Об этой книге и ее авторе мы начали разговор с главой издательства Ириной Кравцовой.
Это известный писатель, критик. Он был литературным редактором в известном театре «Драматен» в Стокгольме. По роману «Сад» уже в Швеции написана опера. Роман о Карле Линнее, всемирно известном ученом, систематике, авторе системы природы, многотомной, действительно ученым, который первый систематизировал растения и животных, придумал номенклатуру родовых и видовых названий. Но это не исторический роман, это попытка создать некую новую реальность из действительно реальных исторических эпизодов, связанных с жизнью Линнея. Линней не столько реальный исторический персонаж, сколько образ, эмблема, если хотите, человека, который каким-то образом показывает свое отношение к природе, к окружающему миру. Вообще, что есть человек перед лицом природы? Вот тема романа Флорина. Вдохновенный импровизатор или создатель системы, которая разрушает все живое.
И как построен роман Магнуса Флорина?
Роман состоит из большого количества коротких эпизодов. Роман кинематографичен, очень динамичен. И Магнус Флорин абсолютно все знает о Линнее. Он знает даже количество пуговиц на его сюртуке. Правда, в своем послесловии он оговаривается, если я не ошибся, когда я их считал. Он знает цвет глаз Линнея, он знает, какие растения выращивал в своем сибирском садике Линней. И я думаю, что Линнею понравился бы тот образ, который он создал.
Как это правильно поставил Магнус Флорин вопрос о человеке, будто читал мемуары Лени Рифеншталь и повесть о зайце Финна Арта Пасселина. Кто таков человек, повторим мы вслед за великим классификатором, импровизатор или тот, кто убивает все живое? И, скорее всего, согласимся, и то, и другое. Что кому выпадет, кто кем станет, кто кого встретит. И если слушатель скажет, что это соображение не очень оптимистично, я не буду его разубеждать.
Вы слушали обозрение Михаила Берга «Книжный угол».
Сегодня в 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода повтор еженедельной воскресной программы «Лицом к лицу». В гостях у Радио Свобода известный режиссер-мультипликатор, продюсер Гарри Бардин. Ведет программу Мумин Шакиров. Итак, повтор программы «Лицом к лицу» в 20 часов 7 минут и в понедельник в 2 часа ночи после выпуска новостей.
Воскресный цикл Радио Свобода «Свободный день» продолжает программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Тема сегодняшней передачи – «Обратная сторона войны». В ней речь пойдет о любви на оккупированных территориях – советских и немецких. И там в тылу оставались женщины, которые были вынуждены делить кров и быт с оккупантами. В русских деревнях немецкие солдаты иногда задерживались на год, на два, и к ним привыкали, переставали бояться. Они даже предупреждали, когда в деревню должны были прийти немецкие солдаты с фронта, которые представляли реальную опасность для женского населения.
Выходила на берег Катюша, а за нею немец молодой. Подарю, Катюша, тебе тереги, подарю я перстень золотой. На тебя, Катюша, я женюся, увезу в Германию с собой. Мне не надо, немец, твои серьги, мне не надо, перстень золотой. У меня есть Ваня Чернобровый, Ваня служит в армии родной.
Эту песню, переделку известной Катюши, записала писатель и фольклорист Любовь Миронихина. Я спросила ее.
Как в деревнях, как на оккупированных территориях существовали русские женщины с немецкими солдатами?
Отношения по-разному складывались. Были, конечно, и привязанности, и романы. Возникали быт общий и очень человеческие теплые отношения. Много свадеб было вот за эти 2 года во время войны. Выходили замуж за полицаев и даже за немцев. Зинуткина Елена Ивановна, ей тогда было лет 20, она была очень красивой девушкой. И она не скрывала, что после ухода немцев осталось очень много детей. Была у нас, говорит, в деревне Поле, ее так и называли «немка». То есть отношения, конечно, были разные. И вот она рассказывает много случаев забавных. Как они пошли в баню мыться, а немец стучится и говорит ей: «Лена, у нас в Германии вместе моются женщины и мужчины». Она говорит: «А у нас женщины не моются с комарадами». Он стучался, стучался, в конце концов она открыла дверь и окатила его из ведра холодной водой. Он засмеялся и ушел.
И тогда фашисту стало ясно, что Катюшу любит партизан. Закурил последнюю сигару и из кармана вытащил наган.
Те девушки, кто понимал, что война, скорее всего, лишит их возможности выйти замуж, спешили сыграть свадьбу с парнями, которые по возрасту или болезни были признаны негодными к службе в действующей армии.
Обыкновенные свадьбы скромные, потому что нечего даже есть. И немцы отплясывали на свадьбы, шнапстеренко, тогда самогонку затирали.
Вспоминает Валентина Карпизенкова.
Все ж хорошие ребята, все ж на войне, а выходили замуж, страшное дело. У нас у одного не могла зараскосить, рука одна короче, нога другая короче. Поля, такая девка, становитая, красивая девка, за его пошла замуж. Она девке, Бог велит сопливого любить, а подрежет и поцелуешь. Ой. На свадьбе гуляли, у нас было много гармонистов, было лаечников много. А немцы, они прямо заслухивались. Я еще небольшенько, я вот любила дуже польку танцевать. Вальс Саратова, я в лаптях с кофта с поляков, вова плясывала, я и позабыла, что мы липник ели.
Существовал еще один повод срочно выйти замуж, но обязательно за полицая. В этом случае девушку не угоняли на работу в Германию.
По-разному у всех сложилась судьба. Больше 20 человек из деревни забрали, а вернулось только 7. Вот одна девушка вышла замуж за англичанина, а другая в Америку уехала и уже потом приезжала много лет спустя. Кто-то погиб в бомбежке, кто-то умер от голода, от болезней, те, кто работали на фабриках, на заводах. Гурова Зинаида Яковлевна была что-то вроде горничной, жила вместе с двумя немками горничными и очень с ними подружилась. Их освободили американцы, и когда она захотела домой, хозяйка ее очень уговаривала не возвращаться. Ей собрали 2-3 чемодана одежды, еды, чтобы она, не дай бог, в дороге не проголодалась. А здесь вот ей не повезло, ее сразу стали таскать, хотели даже сослать ее. Пока над ней не сжалился местный врач, позвал к себе, осмотрел и дал ей справку, что она девственница. Только после этого ее оставили в покое.
Вот таким странным образом девушка могла доказать преданность своей родине, и поэтому большинство вернувшихся в Советский Союз женщин скрывали факт пребывания на вражеской земле даже от близких людей. Мой следующий собеседник, старшина Анатолий Волков, в Германию попал вместе с регулярными войсками.
Когда освобождали, русских было уйма, и так как мужчины-то все на фронте были... Женщин-то особенных на наших просто-то не было. У немок осталось молоденьких и девчонки, и солдатки. А солдаты пленные, русские пленные, уже с немками живут, все. Человек-то живой. Ясное дело, сходились, и все соседи знали уже об этом. У некоторых дети даже нарождались. Гитлер очень строго за это наказывал, за связь с русскими. Чтобы мешать арийскую кровь с русской, это считалось уже преступлением. А женщины немецкие, когда мы первые только шли по Германии, они сами зазывают, приглашают, водки найдут, благодарят, что их освободили от Гитлера. Ну, кто знает, от души, нет ли. Ну, наши запрещали. Ну, во всяком случае, ни одного не было случая, чтобы отравили кого-нибудь. Ни единого.
Из-за тяжелого ранения сапер Анатолий Волков был переведен на кухню.
Стал я выдавать деликатесы. Дополнительный паек назывался офицерам. Колбасы хорошие, копчености, печенье, конфеты. Всякая всячин такая вкуснятина. А мы дружили с генералом нашего адъютанта. Иван-то говорит, ну что ты, говорит, там в своей хлеборезке, в коморке ночуешь? Приходи. У нас вторая половина, бабка живет с внучкой. Я скажу, говорю, фрау, уже довольно-таки хорошо по-немецки-то. Она на чистейшем русском языке мне, пожалуйста, пожалуйста, с удовольствием. Я говорю, вы что, русская, что ли? Нет. А говорит, когда была война в 14 году, моего мужа сразу в плен взяли, в Сибирь отослали. И мне разрешили к нему поехать. И я, говорит, 4 года жила в России с мужиками вместе. Ну, мне, говорит, внучка, гляжу, приходит. Такая красота, и какая-то она неземная красота-то. Ну, прям точно, ангельское какое-то лицо. Глаз не отвести. Я говорю, ну, чего ж ты так на меня смотришь-то злобно? ты моего папу убил. Я говорю, не я его убил, он меня бы убил или другого. Это война же. Она и говорит, бабка-то, среди русских хорошие люди далеко не редкость. Но она будто бы смягчилась. Уже улыбнулась один раз. Ну, тут-то уж начал смелее действовать-то. То руку так положу на руку, то отнимет, а то оставит. Как говорится, поцеловались, потом в любви объяснились. Я немецкий уже так изучил, как... А сначала мы все словарем пользовались, потому что не хватает слов. И когда объяснились в любви-то, ну, во-первых, я был, прям сказать, чудной какой-то был. Я из армии вернулся девственником. Она такая же. И у меня даже смелости не хватало ее взять за грудь. И мы с ней ни разу ничего у нас не было. И теперь дело уже к демобилизации. Я говорю, слушай-ка, что же, на этом любовь кончится? Я говорю, ты, может, будешь моей женой? Поедешь со мной в Россию? Поеду. А что же там, плохо, что ли? Бабушка была, она хвалит, говорит, русских. Я к генералу. Я говорю, я не один поеду, ты с женой. Ну, уж он видит наши отношения-то. Он говорит, не с ней ли? Я говорю, да, с ней. А ты больше никому об этом не говорил? Я говорю, нет, а что? Смотри, больше никому не говори. И забудь ты про это. Ни адрес не бери, не мечтай ни о чем. Все сердце у меня опустилось в пятки. Я говорю, Розмари, она в слезы. А ты, говорит, оставайся здесь. Я говорю, то же самое будет. Нет, я говорю, ничего не получится у нас с тобой. И день расставания. Собачка Шольни. Мы уже прощаемся, обнялись, поцеловались, медленно отодвигаемся друг от друга. А Шольни с лаем то к ней, то ко мне, то к ней, то ко мне. Она как чувствует, что мы расстаемся. И все на этом так кончилось.
Программу «Мужчина и женщина» представила Тамара Леленкова.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» музыкальный календарь Александра Бараховского.
Знаменитая певица Селин Дион была вынуждена прервать свой рекордный по продолжительности концертный марафон на сцене «Caesars Palace» в Лас-Вегасе. Причиной стало редкое вирусное заболевание внутреннего уха, которое, если вовремя не принять меры, может повлечь за собой серьезные проблемы со слухом и длительные приступы головокружения. Медики запретили Селин Дион выступать в течение целой недели. Сейчас певица уже вернулась на сцену и продолжает выполнять условия контракта, подписанного ей еще в 2002 году, согласно которому она должна давать 5 концертов в неделю на сцене Caesars Palace вплоть до 2007 года. Юбилейное 500-е выступление Селин Дион из 600 запланированных на этой сцене состоится в будущем месяце. Это самая длительная серия концертов звезды такого уровня на одной площадке за всю историю мирового шоу-бизнеса. When you question me,
Селин Дион в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после выпуска новостей в нашем эфире «От А до Я» передача о русском языке, которую подготовила Лиля Павелева.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 30 человек погибли и 70 были ранены сегодня в Ираке, где произошла целая серия взрывов. Самый кровопролитный теракт был совершен священным для шиитов в городе Кербела. Смертник врезался на заминированной машине в блокпост в центре города. При взрыве погибли как минимум 20 человек, десятки ранены. Еще два взрыва, повлекшие человеческие жертвы, произошли в Багдаде. В Черном море четвертые сутки продолжаются поисковые работы на месте падения аэробуса А-320. Специальный глубоководный аппарат обследует дно в поисках черных ящиков. Самолет армянских авиалиний, летевший из Еревана в Сочи, разбился 3 мая при заходе на посадку. На борту находились 113 человек, погибли все. Иран угрожает выйти из Международного агентства по атомной энергии, если против него будут приняты враждебные меры. Консультации в Совете Безопасности по иранской ядерной программе продолжатся в понедельник. Десятки людей пострадали во время землетрясения в Иране. Землетрясение силы более 5 баллов по шкале Рихтера произошло сегодня в провинции Керман на юго-востоке страны. Разрушено много домов. Грузия и Украина начали консультации по вопросу о выходе из СНГ. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Грузии Гела Бужиашвили. Президент Грузии Михаил Саакашвили вновь подтвердил сегодня готовность его страны выйти из СНГ. В центре Москвы у здания американского посольства прошел митинг представителей грузинской партии «Справедливость». Участники, более 200 человек, призвали президента Грузии Михаила Саакашвили начать переговоры с Россией и отказаться от проамериканской политики. В Челябинске прошел митинг детей и солдат, погибших в Великую Отечественную войну. Около 400 человек выступили с требованием прибавок к пенсии. Россия примет участие в процессе по делу Кононов против Латвии в Европейском суде по правам человека. 80-летний Василий Кононов, гражданин России, ветеран Великой Отечественной войны, живет в Латвии, где ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях. В России сегодня отмечается День радио, профессиональный праздник работников всех отраслей связи и радиожурналистов.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 7 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс», а сейчас в эфире Радио Свобода «От А до Я». Передача о русском языке Лили Пальверевой.
Наш сегодняшний разговор о больших и маленьких буквах. Их еще называют прописными и строчными. Все знают, с большой буквы пишется первое слово в предложении, а также имена людей, клички животных и названия географических объектов. Однако есть куда более сложные случаи. К примеру, раньше слово «бог» всегда писалось с маленькой буквы, а теперь, как правило, с большой. Усиление влияния церкви сказалось. И напротив, все чаще слова «родина», «отчизна», еще несколько идеологически окрашенных в советские времена слов в наши дни обычно с помощью прописной буквы уже не выделяют. Самые же большие трудности связаны с названиями учреждений из нескольких слов. Где какие буквы здесь нужно писать? За разъяснениями обратимся к Юлии Сафоновой, члену редакционного совета портала «Грамота.ру».
Общее правило такое. В названиях учреждений, названия которых состоят из нескольких слов, с прописной, с большой, с заглавной буквы пишется только первое слово. В том случае, если внутрь этого названия не входит какое-то имя собственное. Может быть, самый простой и хороший пример такой. Мы все знаем известный русский музей. Если мы просто его называем «русский музей», то первую букву поднимаем, а музей с маленькой. Если мы дадим ему официальное название «Государственный русский музей», то будет первая большая, вторая большая, как ни странно, третья маленькая. А вот «Государственная дума» должна писаться согласно правилам. Первая с большой, вторая с маленькой, а согласно Конституции, все с большой.
Но ведь очень много подобных примеров, когда внутри одного названия мы встречаем несколько больших букв, не только словосочетание «Государственная дума».
Ну, надо сказать первое, что орфография – это социальный договор. Мы договорились, что большая буква выделяет что-то. Она может выделять, как вы уже сказали, имена собственные из ряда нарицательных, потому что нарицательное – это такое, как все, это обобщенное название. А имя собственное – это индивидуальное имя, противопоставление толпы и единицы. Единица выделяет себя. Второе, конечно, до революции слово «Бог» писали в этом значении, в православном, в христианском, с большой буквы. И даже когда вместо этого слова употреблялись местоимения «он», «его», «твой», и даже эти местоимения тоже писали с большой. Мы сегодня, к счастью или к сожалению, я не знаю, вот если говорить о больших и маленьких буквах, особенно о больших, то, к сожалению, живем по правилам 56-го года. Правила русской орфографии и пунктуации были учреждены 50 лет назад. С тех пор они не менялись. Все, что мы сегодня можем встретить в рекомендациях, это всего лишь рекомендации. Они не имеют статуса правил, а значит, статуса нормы. Поэтому здесь мы идем за практикой. Вот как сложилось. Как вы правильно сказали, сегодня все названия религиозных праздников пишутся с большой буквы.
Да, Рождество и Пасха, Пасха, с маленькой.
А если вы посмотрите правила 56-го года, именно текст этих правил, то там именно эти праздники приведены в качестве примеров, которые не надо писать с большой буквы. Вот все идеологические с большой, а все религиозные пишутся с маленькой. Таким образом, мы видим, что большая буква, с одной стороны, это социальный договор, а с другой стороны, это всегда очень хороший способ манипулировать. А что касается названий, ну, во-первых, после 90-х годов столько названий развелось, потому что у нас стали другие законы, у нас появились ООО разные, и началась полная сумятица. Ну, как я уже сказала, большая буква поднимает человека и в своих глазах тоже. Не случайно существует фразеологизм «человек с большой буквы». Многие названия сегодня, которые содержат все большие буквы подряд, тем, кто придумывает такие названия, так их употребляет, будь то владелец фирмы, ему кажется, что это его возвышает. Ну, это совершенно очевидно, потому что зачем тебе все писать с большой? Хотя, опять-таки, есть некоторые традиции какие-то. Вот если опять вернуться к слову «Бог», то во всех разговорных выражениях, фразеологизмах «ей-богу», «Бог в помощь», рекомендуют писать с маленькой в том случае, когда вы употребляете это действительно как присказку некую. Но если вы обращаетесь к Господу, то, конечно, вы должны писать с большой.
А но я замечу, что еще слово «Бог» может относиться не только к православию, не только к христианской религии, допустим, про античность.
Мы про античность с маленькой.
Бог огня тогда с маленькой.
Да, только в христианской религии. Мы этого, ну, не только в христианской, и буддийской. Вот весь Всевышний, понятие, в данном случае слово Всевышний лучше нам объясняет, потому что о всех античных богах вы никогда не скажете «Всевышний».
То есть для монотеистических религий сейчас рекомендация вот такая.
Да, но эти рекомендации сегодня отражены в словарях. В словаре под редакцией Владимира Владимировича Лопатина в русском орфографическом. Правда, для рядового пользователя, может быть, найти будет трудно нужное. Поэтому Владимир Владимирович со своими коллегами написали словарь, который так и называется «Прописная или строчная». Это справочник, где даны наиболее частые употребления и наиболее частые затруднения в написании строчных и прописных букв. Кроме того, есть такой же справочник у Государственной Думы, где Государственная Дума предлагает, как писать названия всевозможных учреждений, государственных определенных, как писать названия республик, комитетов. Это тоже все регламентировано. И сегодня эта практика орфографическая такая спокойная, потому что справочники не первый год эти издаются, они постоянно корректируются, туда что-то вносится новое. Я думаю, что у каждой газеты есть такие справочники. Хотя затруднений здесь много. Если говорить о моем языковом вкусе, обилие больших букв перестает их делать большими. Большая буква, она должна как-то выделяться. И когда вот название какого-то учреждения из 5-6 слов, и в каждом слове первая буква большая, ты теряешься. Надо еще сказать, что большая буква падает иногда в наших глазах, приобретая себе в языке полную свободу. Это когда имя собственное переходит в имя нарицательное. Скажем, мы все знаем слова «Макинтош». Вот слово «мафия» — это тоже аббревиатура когда-то была, только не в нашем языке. И, естественно, эта мафия как аббревиатура должна была писаться как
все. Все буквы должны все были должны быть большие, большой. Как в любой аббревиатуре.
Конечно, как в любой аббревиатуре. Но слово ВУЗ, которое и сегодня можно встретить, написание все большими. Значит, кто-то помнит, что это высшее учебное заведение, правда. Почему тот, кто это помнит, не помнит, что если это заведение, почему у нас сегодня ВУЗ мужского рода? Или ЗАГС. Если старшее поколение еще может вспомнить, что такое ЗАГС, то когда просишь поколение 20 даже 30-летних сказать, а что такое ЗАГС, они тебе говорят там, где женится или замуж выходит. Но никто из них не помнит, что это аббревиатура «Запись актов гражданского состояния».
Юля, а что, это уже не воспринимается как аббревиатура?
Нет, конечно.
Это уже поэтому... надо писать все маленькие буквы?
Конечно. Когда аббревиатура перестает быть аббревиатурой, а воспринимается как слово, то, во-первых, она приобретает грамматические признаки определенные. Но вот слово «ЗАГС» как аббревиатура, которую ты раскрываешь, если бы ты ее полностью читал, должна была бы быть женского рода. Это запись. А слово «ВУЗ» должно быть среднего рода, а оно мужского. Как только это стало слово, оно похоже на другие слова, нулевое окончание в слове «ВУЗ», такое же, как «стол». И никто не помнит, что это аббревиатура. И таких слов очень немало.
Подчеркивает Юлия Сафонова.
Передачу «От А до Я» представила Лиля Падвелева. Примерно через 10 минут в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну а сейчас в нашем эфире спортивная программа «Прессинг плюс». Прежде чем перейти к темам нашей программы, чемпионату мира по хоккею и чемпионату мира по футболу, скажу, что две новости, которые надо объявить вне этих тем. Во-первых, только что завершился очередной этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1, Гран-при Европы на Нюрбург-ринге в Германии. Михаил Шумахер одержал победу на этом этапе. Занял первое место, а вторым пришел Фернандо Алонсо, действующий чемпион мира. Таким образом, борьба в чемпионате мира обострилась. А еще одна новость, печальная новость, пришла в эти дни. Константин Иванович Бесков, без преувеличения, легендарный советский, российский, можно называть как угодно, футболист и тренер, скончался на 86-м, по-моему, году жизни. У нас в студии Аркадий Ратнер и Роберт Воскиричан. Коллеги, здравствуйте.
Добрый день.
Аркадий, вы были знакомы с Константином Ивановичем? Несколько слов об этом замечательном человеке.
Да, вы знаете, я очень много общался с Константином Ивановичем, и просто как журналист, когда брал у него интервью, я присутствовал на его тренировках. Ну и, как ни странно, я был одно время его подчиненным, потому что весь 1963 год Константин Иванович был заведующий отделом спорта Центрального телевидения Советского Союза. Я работал под его руководством и могу судить о нем, видимо, перенося свои впечатления и на его футбольные, так сказать, тренерские качества. Это был жесткий, очень требовательный человек, но в то же время справедливый и очень расположенный к тем людям, которым он доверял. Я с большим сожалением узнал об этом известии, и очень жалко, что этот человек, хотя, конечно, возраст был весьма уже
почтенный.
Очень жаль, что его нет с нами, потому что он еще совсем недавно приходилось общаться с ним, и впечатление было такое, что человек со светлой и ясной головой.
Спасибо, Аркадий. Константин Иванович Бесков навсегда, конечно же, останется в памяти миллионов болельщиков не только в России, но и во всем мире. Ему приходилось возглавлять сборную СССР на чемпионатах мира и Европы. Совсем уже скоро, 9 июня, стартует очередной чемпионат мира, на котором сборная России участие в котором не принимает. Во времена Бескова это было бы признано позором. Ну, а тем не менее, вернемся к чемпионату мира, который только впереди. Я обращаюсь к Роберту Воскричану. Роберт, чемпионат мира только еще не начался, но вот одна достаточно скандальная, серьезная ситуация, связанная с экономикой, с использованием товарного знака чемпионат мира 2006. Пожалуйста, проясните, в чем тут суть дела?
Суть дела в том, что Федеральный суд Германии, который базируется в Карлсруе, отказал ФИФА в монопольном использовании партнерами этой международной федерации аббревиатуры чемпионата мира 2006 года. То есть основания для такого решения у суда были, и он их обнародовал. Главное главный из аргументов в том, что общественность связывает свои ожидания и радостные впечатления не с организаторами, то есть не с федерацией, с ФИФА, а с футболом вообще, со спортом. Поэтому любая компания, по мнению суда, имеет право использовать словосочетание «чемпионат мира» либо сокращенная аббревиатура, ну, по-русски ЧМ.
Или ВМ, как латинскими буквами. Да,
да, по-немецки, латинскими или немецкими буквами. Что, собственно говоря, вызвало бурю негодования у организаторов чемпионата.
А ФИФА ведь наверняка имеет уже какие-то эксклюзивные контракты со спонсорами.
Конечно. И более того, их очень много, 15 компаний, и они потратили большие средства, если быть точным, 750 миллионов евро заплатили за это право использовать аббревиатуру. И они, конечно же, возмущены тем, что они не могут монопольно распоряжаться этой аббревиатурой. Причем это использование аббревиатуры «Чемпионат мира 2006» распространялось на 850 наименований товаров. И то не только спортивные товары, но и предметы, которые используются в быту, одежда, обувь, ну, все что угодно.
Ну, конечно, это огромная рекламная область.
Вот. Причем,
и что же теперь?
Иск подала известная кондитерская компания «Фера». Что теперь? Соломоново решение, которое принял суд, но мы обязаны уважать решение суда, ибо это было открытое судебное заседание, и, в общем, нет никаких оснований сомневаться в беспристрастности суда. Но оно не даст никаких преимуществ ни тем, кто проиграл, по понятным причинам, потому что они терпят убытки, ни тем, кто выиграл, потому что до чемпионата мира осталось там примерно там, месяц.
Уже поздно начинать масштабную
кампанию.
Да,
масштабная рекламная кампания невозможна. Поэтому, что будет дальше, не ясно. Но вообще я бы хотел отметить, что в преддверии чемпионата мира вот эти вот бои финансового порядка, с участием ФИФА, я имею в виду, они обострились. И не только вот то, о чем мы только что говорили, но и довольно скандальная ситуация. Компания MasterCard оспаривает решение ФИФА о том, что чемпионаты мира 2010 и 2014 уже будет подписан специальный договор с компанией Visa, пластиковыми картами Visa. Вот. То есть чемпионат мира настолько прибыльный с финансовой точки зрения мероприятие, что вызывает вот такие вот неприятные...
Большой спорт, большие деньги, аксиома.
Да. И большие проблемы.
Да. Ну что ж, чемпионат мира по футболу начнется, напомню, 9 июня, ну а чемпионат мира по хоккею в эти дни уже проходит в Латвии. Аркадий, первые впечатления, от игры сборной России?
Алексей, первых впечатлений трудно не говорить, потому что пока встречались заведомые лидеры, претенденты, заведомые аутсайдеры, никаких пока сенсаций нет. Но я хочу сказать, что мнение многих специалистов, я вот смотрел и в интернете, общался со специалистами, мнение о том, что чемпионат мира вот в данном году, в этом сезоне, в олимпийском сезоне, теряет свой смысл, теряет свой престиж. И кроме того, конечно, бессмысленна формула этого чемпионата. Давайте посмотрим. Значит, наши... Российская команда, российская сборная сейчас играет в четверке. Она наверняка занимает третье место, потому что три команды из каждой четверки продвигаются дальше. Сколько бы очков она ни набрала, она выходит в следующую. Там уже шестерка, и там она будет, она, по-видимому, со своими выходцами из ее группы, она встретится с командами Швеции, Швейцарии, ну и, возможно, Украины. Будет шесть команд. Из этих шести четыре выходят в плей-офф. Поэтому российская команда, как бы она ни играла, как бы она ни проигрывала, не выигрывала, естественно, что она в эту четверку попадет. Казалось бы, имеет смысл бороться за место в этой шестерке, стать первой, второй, третьей или четвертой. Будет иметь большое значение. Но сложилось так, что с противоположной стороны сетки будешь ты первым, вторым, третьим или четвертым, российская сборная выходит либо на Канаду, либо на США, либо на Чехию, либо на Финляндию.
То есть разницы, в общем-то,
так
никакой.
Так что угадать, кто в каком состоянии, наверное, в течение чемпионата начнет проясняться. Но известно, как, в частности, многие команды и Олимпийские игры подтверждали, относятся к этим предварительным играм, а потом на уже игры плей-офф собираются и показывают себя во всем силе. И поэтому вот сейчас первая часть этих соревнований, мне кажется, она просто лишена всякого смысла. Займет российская сборная сейчас третье место в своей подгруппе. Она продвинется дальше. Займет она четвертое место, потом в следующем этапе она выходит в плей-офф. А вот там уже будет стоять команда, и на какую команду она пойдет, кто в этот момент из этих, так сказать, большой четверки будет сильнее, предсказать очень трудно. Вот, с другой стороны, ну, наверное, трудно, так сказать, рассуждать о силе команды. В российской сборной ведь только один Овечкин, в других командах значительно больше игроков. Конечно, выдающихся игроков нет, но канадцы целиком состоят из игроков НХЛ. В сборной США тоже есть несколько игроков с именем, ну, в Канаде хотя бы играет Кросби, что уже интересно, его противоборство с Овечкиным, которое шло в НХЛ за звание лучшего новичка лиги, будет продолжаться и здесь. Но одним словом, мне кажется, что, я повторюсь то, с чего я начал, что и сам чемпионат в этом году в какой-то мере потерял свое значение, хоккея было слишком много, и вот эта вот формула, которая существует в этом году особенно, она приводит к определенной нелепости.
Может быть, и дальше сборная России постоянно будет играть так практически без легионеров из НХЛ?
Ну, вот, видимо, в этом году и будет сделан выход.
Давно уже шли разговоры.
Будет сделан, тем более, что наши специалисты и молодые журналисты уверяют, что наша лига сильнейшая в мире.
Поживем, увидим, как говорится. Коллеги, большое спасибо. С нами были Аркадий Ратнер и Роберт Воскиричан. Ну, а всем, кто интересуется спортом, напомню, что сегодня в программе «Радио Свобода. Прессинг» спортивные темы недели будут обсуждаться более подробно. Эфир программы «Прессинг» в 22:07 по московскому времени. Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий на сей раз исследует тему «Американцы в Париже».
Американцы в Париже. Такова, пожалуй, сегодняшняя тема карт-бланша. В 1901 году Париж посетила семья пресвитерианского пастора Бейч. Дочь его Сильвия влюбилась в Лютецию и позже вернулась во Францию сначала как сестра милосердия в конце Первой мировой войны, а затем уже в роли студентки, решившей изучить французскую литературу. Судьба свела Сильвию Бич с хозяйкой книжного магазина «Дом друзей книги» Ариен Монье. Знакомство это превратилось в 20-летнюю любовь между женщинами, а побочным эффектом стало появление второго книжного магазина на улице Одеон «Shakespeare and Company» – «Шекспир и компания». На юге улица упиралась в театр Одеон, на севере – в знаменитый перекресток Сен-Жерменского бульвара. Рядом был Люксембургский сад, Сорбона, латинский квартал. До Сены было 5 минут хода, до бульвара Монпарнас – 15. У Сильвии Бич можно было купить последние книжные новинки из Лондона и Нью-Йорка или же просто одолжить книгу на почитать. Она также соглашалась, чтобы на ее адрес 12 улица Одеон приходили бы письма до востребования. Эта книжная лавка стала центром культурной жизни американской диаспоры в Париже. Здесь устраивались встречи писателей. Здесь же в итоге Сильвия Бич предложила Джеймсу Джойсу издать его шедевр «Улисс». В начале Второй мировой войны Сильвия Бич была арестована, а позже ей пришлось бежать из Франции. Хемингуэй в конце войны, после того, как он символически освободил свой любимый отель «Риц», освободил «Shakespeare and Company». Но на самом деле книжная лавка, бывший клуб довоенной американской диаспоры, перестал существовать. И бутик, в котором спущены шторы, в данный момент сдается или продается. В 1905
1924 году американский писатель Роберт МакЭлмон подсчитал, что в Париже на Монпарнасе проживает приблизительно 250 американцев. Среди них были художники и студенты, и люди просто богатые. Рантье, которым гигантская покупательская способность доллара по сравнению с франком, не то что в нынешние времена, позволяла жить не просто роскошно, а сказочно. Монпарнас американцы называли просто-напросто «Кортье» – «кварталом». Двумя американскими штаб-квартирами квартала были, с тех пор ставшие знаменитыми, Брасри, бульвар Монпарнас, дом и ротонда. Что в доме, что в ротонде, потребление кентукского бурбона напрочь вытеснило модный напиток 20-х годов – русскую водку. Стоит добавить, что диаспора эта в немалой степени состояла из американцев, сбежавших из страны сухого закона. За богатыми искателями приключений потянулись из штатов врачи, банкиры, адвокаты, агенты по недвижимости, короче, обслуживающий персонал диаспоры. Художники и писатели снимали дешевые мастерские, а миллионеры, вроде композитора-песенника Кола Портера, владели несколькими особняками. Жить было на что. Кроме Шекспира и Компани, вторым недалеким интеллектуальным центром для американцев была квартира писательницы и собирательницы картин Гертруды Стайн на улице Флорюс. Мне довелось в ней побывать в 80-х годах. Мой издатель Рамсей превратил ее в свое бюро. В этой-то квартирке, она, в общем-то, небольшая, где на стенах висели картины Пикассо, Матисса, Гогена и Ренуара, госпожа Стайн давала уроки молодому Хемингуэю. Ее брат Лео, также коллекционер живописи, определял так американскую диаспору. Эти ребята жили на Монпарнасе годами, не будучи в курсе того, что происходит на Монмартре. В те времена еще не было прямой четвертой линии метро. И Аполлинер, Гийом Аполлинер, был почтальоном новостей. Монмартр-Монпарнас был его любимой прогулкой. Гертруда Стайн довольно быстро обнаружила книжную лавку Сильвии Бич. И, будучи и богатой, и щедрой, вложила немало денег в библиотеку Шекспир и Компани. Эзра Паунд перебрался из Лондона на Монпарнас, и Стайн ввела его в круг друзей Сильвии Бич. За Паундом появился Джеймс Джойс, Мальком Колли, Хемингуэй, Шервуд Эндерсон и Тортон Уайлдер. В забегаловках на Монпарнасе можно было встретить Дос Пассоса, Фолкнера и Джорджа Гершвина. Конечно, любимчиком всего Монпарнаса был Хемингуэй. Он появился в Париже в 21-м году с женой Хедли и поселился в квартирке на улице Кардинала Лемуана. Позже он перебрался на рю Нотр-Дам-де-Шан, где уже жили Эзра Паунд и Скотт Фиджеральд. Он брал книги в библиотеке Сильвии Бич, туда же приходили для него и письма. Хемингуэй, как и его коллеги, зарабатывал на жизнь фрилансером для спортивного отдела газеты «Торонто Стар». Хэм был влюблен в бокс и велогонки и часто появлялся на Монпарнасе на гоночном велосипеде. Он устраивал любительские боксерские матчи и выгуливал хмель попоек на кортах Люксембургского сада. Играл он со Скотт Фиджеральдом. Я приближаюсь к теннисным кортам, которые в его времена были грунтовыми. Нынче они, естественно, корты быстрого отскока. Хемингуэю часто было просто-напросто нечем платить за аренду кортов, и платил Скотт Фиджеральд. Став знаменитым, Хемингуэй снял чудеснейший особняк через дорогу от меня, с другой стороны от кортов. Салю! Напротив западного выхода из Люксембургского сада. Последним появился на Монпарнасе уже в 31-м году с $10 в кармане Генри Миллер. Он, пожалуй, был единственным американцем, изучившим и Монпарнас, и Монмартр, о чем в его «Тропике рака». Английский язык продолжает звучать на бульваре Монпарнас. Но времена, когда художники и писатели собирались на бульваре Монпарнас в дешевых забегаловках, эти времена кончились. Хозяева этих знаменитых баров, кафе и брасри в основном делают деньги на легенде. На этом я и заканчиваю сегодняшнюю карт-бланш. Проезжая мимо углового брасри Клозери де Лиля, куда приходил Хемингуэй писать статьи для Торонто Стар, дома работать ему мешал шум лесопилки.
Вы слушали программу у Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». В следующем часе на волнах Радио Свободы передача «Все свободны». Гости Виктора Шендеровича – Леокадия Дробежева, руководитель Центра исследований межнациональных отношений Института социологии Российской академии наук. Программа «Все свободны» выйдет в эфир сразу после выпуска новостей. Она повторяется в 12 часов ночи и в 7 часов утра в понедельник. Слушайте Радио Свобода.
Всем пришедшим на демонстрации будут наливать пиво даром, но по профсоюзным билетам.
Было несколько толчков, вышло из строя теплотрасса, объекты социального значения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Официальная программа празднования 60-летия шведского монарха началась с церемонии вручения подарков юбиляру.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».